Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу Надежды Зотовой с Ларисой Октябристовной Павловой о 15-летнем юбилее некоммерческого партнерства «Родительский комитет». Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Слово о молитве устной и гласной. Устной, гласной молитве, как и всякой другой, должно непременно сопутствовать внимание. При внимании польза устной молитвы неисчислима. С нее должен начинать подвижник. Ее, во-первых, преподает Святая Церковь своим чадам. «Корень монашеского жительства — псалмопение», — сказал святой Исаак Сирский. Церковь, говорит святой Петр Дамаскин, с благою и богоугодною целью приняла песни и различные тропари по причине немощи ума нашего, чтобы мы, неразумные, привлекаемые сладостью псалмопения, как бы и против воли воспевали Бога. Те, которые могут понимать и рассматривать произносимые ими слова, приходят в умиление, и таким образом, как по лестнице, мы восходим в мысли благие. По мере того, сколько преуспеваем в навыкновении божественных мыслей, является в нас божественное желание и влечет достигнуть того, чтобы уразуметь поклонение Отцу Духом и истинную по заповеданию Господа. Уста и язык, часто упражняющиеся в молитве и чтении Слова Божия, стяжевают освящение, соделываются неспособными к празднословию, смеху, к произнесению слов шуточных, срамных и гнилых. Хочешь ли преуспеть в умной и сердечной молитве? Научись внимать в устной и гласной. Внимательная устная молитва сама собою переходит в умную и сердечную. Хочешь ли научиться отгонять скоро и силою помыслы, насеваемые общим врагом человечества? Отгоняй их, когда ты один в келии, гласную, внимательную молитвою, произнеся слова ее неспешно, с умилением. Оглашается воздух внимательную устную и гласную молитвою, и объемлет трепет князей воздушных, расслабляются мышцы их, истлевают и рушатся сети их. Оглашается воздух внимательную устную и гласную молитвою, и приближаются святые ангелы к молящимся и поющим, становятся в их лики, участвуют в их духовных песнопениях, как удостоились это зреть некоторые угодники Божии, и, между прочими, наш современник, блаженный старец Серафим Саровский. Многие великие отцы во всю жизнь свою упражнялись устною и гласною молитвою, и притом обиловали дарованиями духа. Причиной такого преуспеяния их было то, что у них с глазом и устами были соединены ум, сердце, вся душа и все тело. Они произносили молитву от всей души, от всей крепости своей, из всего существа своего, из всего человека. Так преподобный Симеон Дивногорец прочитывал в продолжение ночи всю псалтирь. Святой Исаак Сирский упоминает о некотором блаженном старце, занимавшемся молитвенным чтением псалмов, которому попускалось ощущать чтение только в продолжении одной славы, после чего божественное утешение овладевало им с такою силою, что он пребывал по целым дням в священном исступлении, не ощущая ни времени, ни же себя. Преподобный Сергий Радонежский во время чтения Акафиста был посещен Божией Матерью в сопровождении апостолов Петра и Иоанна. Повествуют о преподобном Илларионе Суздальском, когда он читал в церкви Акафист, то слова вылетали из уст его как бы огненные, с необъяснимою силою и действием на предстоящих. Устная молитва святых была одушевлена вниманием и божественной благодатью, соединявшую разделенные грехом силы человека воедино. Оттого она дышала такой сверхъестественной силою и производила такое чудное впечатление на слушателей. Святые воспевали Бога во исповедании сердешним. Первая из молитв утренних «От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троица» и прочее. Они пели и исповедовались Богу непоколеблемо. Шестая из утренних молитв «Тя благословим, Вышний Боже» и прочее. То есть без рассеянности они пели Богу разумно.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать продолжение интервью с председателем правления некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья родительский комитет Павловой Ларисы Октябристовны.
Судебная деятельность – это не только деятельность, которая свойственна нам. Можно было бы, ну, в качестве примера рассказать о том, как мы столкнулись с единым государственным экзаменом. И я, например, была направлена на семинар, где выступал один из первых, по-моему, Хлебников его фамилия, в Министерстве образования, из первых людей, которые были как бы вроде как инициаторами вот этого единого государственного экзамена. А дело было так. Я прихожу в родительский комитет, и у меня там, ну, какие-то вот часы работы, когда я могу работать, и мне на стол кладут, говорят: «Лариса Октябристовна, вот принесли тома», и кладут три огромных толстенные сантиметров по 15 папки. Принесли родители, это вот касается там ЕГЭ. Или, допустим, принесли родители, я помню, еще была такая у нас история, единой социальной хартии. Я думаю, мать честная, я даже вообще с какой страницы читать? У меня и времени нет читать, и понять невозможно. А родители названивают, вы знаете, вот надо эти документы посмотреть, надо с ними ознакомиться. И вот мы начинаем вникать в проблему. Ведь это ЕГЭ упало с неба в форме эксперимента, в ряде регионов. И я помню, я сижу на каком-то мероприятии, куда меня отправили, ну, такое, ну, может быть, на уровне Москвы, сейчас я не помню даже, какое-то обсуждение вот этого единого государственного экзамена. Я сижу с одной очень, ну, симпатичной дамой, которая специалист в области бюджета, денег и так далее, и задаю ей совершенно дурацкий, наивный вопрос. Я говорю: «Вы знаете, а я не понимаю, а вообще откуда это взялось? Почему вдруг какие-то эксперименты...»
Какие-то пилотные варианты.
Да, пилотные проекты. Это там, ну, я не помню, какой это год был, там, может, 4-й, может, 5-й год был. Она мне говорит: «Лариса Алексеевна, как вы не понимаете?» Я говорю: «Ну, а что я должна понимать?» Двойное финансирование. Но тут, так сказать, я как бы начинаю соображать. Двойной гранты, западные гранты. То есть ЕГЭ было внедрено на западные гранты. И вот начиная с подачи родителей, которые просто прям вот долбили нас постоянно, что такое ЕГЭ, и письма, и как проводят, и зачем это надо. И мы начинаем понимать о том, что единый государственный экзамен, ведь как он вводился? Вначале были тесты. И мы задаем вопрос тому же там Министерству образования. Скажите, пожалуйста, вот мы понимаем, что есть какие-то учебники. Кто-то по ним составляет эти тесты, а кто-то делает экспертизу. А у вас получается, вы дали тесты, а потом под эти тесты вы делаете учебники. И у нас был такой очень интересный спор. Знаете, вот на ровном месте какой-то родитель из Подмосковья пишет: «Уважаемый родительский комитет, просим оказать нам помощь. У нас в нашей школе внедряется учебник биологии, там не помню, кто автор, в котором вообще непотребные совершенно страницы, касающиеся размножения, где детей фактически там, ну, растлевают и учат чему-то там недостойному, непотребному. Маленьких детей, там, шестой типа класс». Мы начинаем этой проблемой интересоваться. Они просят нас прийти на какое-то родительское собрание. И вот из этой нашей попытки помочь этим родителям разобраться, защитить их права просто, что они имеют право выбирать учебник. Они всего-навсего хотели в школе заменить один учебник биологии на другой учебник биологии.
То есть сейчас, начиная с частного случая, да?
Да, мы все начинали с частных случаев. Мы же ничего не знали, мы все начинали с частных случаев. И что из этого вышло? Оказывается, автор этого учебника приехал в это богом забытое место, в эту школу, в этот шестой класс, на классное собрание. Какие-то представители из департамента образования устроили там целый шурум-бурум из-за этого учебника биологии. Ну, казалось бы. А это были единственные родители, которые попытались ответить на вопросы, на все, что первично. И что им ответили? Если вы не будете заниматься по этим, именно по этим учебникам, вы не сдадите тесты по ЕГЭ. И так вот многие учебники внедрялись только потому, что якобы по ним нельзя было сдать ЕГЭ.
Без них нельзя было.
Да, ЕГЭ явилось тем механизмом, который позволило заменить все наши учебники. И теперь мы говорим, вот кто там, президент у нас, по-моему, говорил, 74 или 64% учебников вообще никуда не годятся. То есть ЕГЭ явилось вот таким вот механизмом.
Дегенерация
образования.
Но вот смотрите, с того времени началась борьба, в смысле осознания того, что такое ЕГЭ, как это разрушает систему образования, но, как мы видим, практически мало что изменилось, несмотря на то, что многие стали понимать и уже давно. А самое страшное, что профессионалы, начиная от Академии наук и лучшие представители, так сказать, нашего образования, высших учебных заведений, все были против. Родители были против, а получается, сделать ничего нельзя было. То есть, как мы знаем, до сих пор ЕГЭ продолжает существовать, и это основа образовательной системы. Что отсюда следует? С одной стороны, можно было подумать, что могли и руки опуститься, и могут руки опуститься. Но, тем не менее, жизнь продолжается, и нужно делать все равно свое дело, не останавливаясь. Вот вы в этом смысле оптимист?
Ну, я все-таки отношу себя, пожалуй, к оптимистам, и думаю, что на все эти вопросы можно ответить так. Нельзя перевернуть весь мир. Да, и каждый из нас не в состоянии взять тот рычаг и перевернуть весь мир. Но каждый на своем месте не должен быть равнодушным и делает то, что может. Вот есть такая поговорка, я не знаю, как это называется, «делай, что должно, а дальше, как Бог велит». Вот. Поэтому такие люди находятся, которые вот делают, что должно, каждый на своем месте. И в итоге получается, что усилия дают какие-то плоды. Ведь мы не можем с вами сегодня сказать, что вот за эти 10 лет массового внедрения ЕГЭ, там, ну, грубо говоря, с 2005 года, что все осталось так, как было. Нет. Нет, усилия общественности, протест, общественный протест, он дал свои плоды. И были такие случаи, которые развенчивали вот это все. Нам все говорили, что это способ поступления в высшее учебное заведение. И все имеют равные права, и будут высшее образование получать все. Вот вам история была, ну там история с Дагестаном прогремела, там еще ряд регионов, где какая там прозрачность единого государственного экзамена, все куплено. То есть этот довод не работает. И сейчас, конечно, уже мы уже и к сочинению подошли, и к диктантам подошли, и единый государственный экзамен является как бы такой формой, содержание которого наполняется несколько иным. Поэтому я думаю, что общественные усилия вот в вопросе единого государственного экзамена дали свои плоды на сегодняшний момент.
А если брать область борьбы вот с секс-просветом в школах и начальных учебных заведениях, ведь тоже ситуация оказалась казалось, временами мы эти годы помним совершенно безнадежные. Влияние этих учреждений, таких как Российская ассоциация планирования семьи и же с ними подобные, казалось, что их так много, и это идет таким шквалом, что вообще как бы все беспросветно. А тем не менее, сейчас можно констатировать, что все-таки ситуация меняется. Вот об этом. Какие, может быть, тенденции прослеживаются, на ваш взгляд? Какие яркие случаи характеризуют и показывают то, что действительно все не безнадежно и ситуация действительно меняется?
Не безнадежным является то, что, во-первых, вот это вот общественное родительское движение множится. Хотя, конечно, я не могу сказать о том, что вот эта вот родительская активность на должном уровне. Потому что хотелось бы, чтобы приходило больше людей молодых, чтобы приходило больше профессионалов в эту сферу деятельности. Но здесь уже трудно сказать. Ведь, понимаете, сейчас с наличием интернета открыты многие информационные потоки. Но, тем не менее, вот такие организации, они нужны, нужны хотя бы потому, что они позволяют направить внимание на важные для развития нашего общества, нашего государства проблемы. И вот вы сейчас упомянули о том, что вот это вот сексуальное просвещение, Российская ассоциация планирования семьи. Вот я хотела бы напомнить, ведь когда-то просто, ну, аборт есть аборт, и все. А сейчас только что мертвый не знает, что аборт – это есть убийство. И это изменило сознание очень многих. Поэтому цель достигнута. Поставленная цель, информационная деятельность и пропаганда того, что аборт есть грех, она фактически распространилась по всей Руси Великой. И если кто-то этого и не понимает, то только тот, кто вообще ничем не интересуется.
Или не хочет понимать.
Либо просто не хочет понимать, зная все. Но это уже, как говорится, Бог ему судья. Но сейчас я хотела, знаете, вот сказать о том, что есть, конечно, очень важная проблема, связанная как раз с деятельностью РАПС и прочее. Вот это вот сексуальное образование в школе. Ведь у нас выросло поколение, которое фактически, многие из которых прошли вот это обучение. И, например, ряд стран, например, Белоруссия, они все прошли половое просвещение. На Украине сейчас приняты эти положения. Поэтому мы уже получили вот тех молодых родителей, молодых детей, которым вбивали в головы несколько иные ценности. Вот этот нравственный идеал, он ушел в сторону, и мы только сейчас подходим, вот благодаря там стратегии воспитания или чему-то, к попытке выработать некий такой национальный идеал. Поэтому и такие организации, как наши, тоже вынуждены заниматься и этим, в силу вот этих обстоятельств. И все-таки жизнь показывает о том, что, ну, знаете, под лежачий камень вода не течет. И вот примером этому, например, тому, как трудно пробиваются идеи в жизнь, является, ну, например, вот Россия подписала и Европейскую социальную хартию. Опять, мне тоже просили ее прочитать. А как можно читать? Во-первых, надо найти русский перевод. Во-вторых, чтобы этот перевод был достаточным. В-третьих, прочитать какие-то огромные тома и что-то оценить. И вот мы несколько человек занимались этой проблемой и пришли к выводу, что подписание вот этой хартии является тем окном, через которое сексуальное просвещение в школу будет идти семимильными шагами. И идти оно будет даже не в рамках образовательных, пускай, программ, а в рамках программ профилактики здорового образа жизни. И эта профилактика, она уже отработана. У нас нет национальных программ. И вот эту идею надо доносить до людей. И она проходит очень трудно и очень тяжело. Вот у нас опять в Питере есть такая организация, единственный в стране детский абортарий, «Ювента», который имеет бюджетное финансирование. Есть даже фильм «Ювенальная юстиция», там один из судебных процессов отражен.
Который... Это очень известный случай, и благодаря фильму известно. Но что, в этой области ничего не изменилось конкретно?
Вот нет, конечно, ничего не изменилось. Это «Ювента» как работала, так и работает. Мы можем принимать вообще миллион всяких красивых каких-то там постановлений или прочее. Они делают свое черное дело. Мало того, что они расплодились так, что у них около 40 филиалов центров дружественных молодежи называются. Это если вы поговорите вот с нашим представителем по Санкт-Петербургу, Качесовой Любовь Ивановна, она вам более подробно на эти темы расскажет. Поэтому говорить о том, что уже вся работа нами сделана, рано. Потому что есть еще вещи, которые до конца обществу непонятны, а понятны только каким-то определенным специалистам.
Ну, это, знаете, как борьба с преступностью. Как бы, грубо говоря, конца и края этому не видно. Но какие-то вопиющие вот вещи, вот сейчас вы говорите про Санкт-Петербург, мне почему-то казалось, что ситуация на месте должна была измениться, потому что там запредельные. А чем они так сильны, чем они защищены? У них правовая база материальная настолько устойчивая, настолько позволяющая обороняться? Или почему они до сих пор могут так действовать откровенно вот на этой ниве?
Ну, во-первых, они создали определенную систему. Они отрабатывают на базе вот этих своих центров и своей организации бюджетной охрану здоровья молодых граждан нашей страны, которая строится не по принципу сохранить целомудрие ребенка, а по принципу защита от СПИДа. Это начиналось-то как? Защита от СПИДа и от заболеваний, передающихся половым путем.
Профилактика якобы, да?
Профилактика,
красивое,
да.
Прикрытие.
И что интересно, да, что интересно, многие до конца не понимают, но вот эта сама идея профилактики, она же является обязательной составляющей охраны здоровья. И если ты сейчас отказываешься от каких-то там мер и занятий в отношении своего ребенка, то встанет вопрос, а должным ли ты образом охраняешь права ребенка. И вот, например, закон об охране здоровья, который сейчас существует, там же родители детей старше 15 лет, они не вправе решать вопрос о медицинском вмешательстве в отношении своего ребенка, в том числе и профилактики. Идет ваша 15-летняя дочка делать аборт, а ты не имеешь права против сказать, она делает выбор. И мы, например, обращались в Министерство образования, вот родительский комитет писал письма туда и получил никчемный ответ. Мы спрашивали о том, почему же родители, будучи обязаны защищать права ребенка до 18 лет, лишены права и возможности давать информированное согласие на медицинское вмешательство от 15 до 18 лет. Нос хочешь исправить, операцию любую сделать, прочее, родитель тут ни при чем.
Хотя человек еще несовершеннолетний, да?
Конечно, но это все делается для того, чтобы поставить стену между родителями и детьми.
То есть настолько много всего этого еще остается. Лариса Октябрьевна, но ведь все равно, как говорится, руки-то не опускаются. Все равно надо продолжать делать свое дело. Несмотря
на... Ну, вы знаете, есть такие дела, которые никогда не кончатся. У нас, например, есть такой социальный педагог, с нами работает уже много лет, Юрий Васильевич Беляев. Он занимается детьми, которые зовут его папа Юра. У него есть такая книга толщиной, я не знаю, у него страниц на 1000, где у него сотни имен.
Мы делали с ним не один материал, он постоянный, да, наш автор.
Пускай он вам и расскажет, а мы-то, он у нас как социальный педагог, и много всяких ребят, которые то в тюрьму попал, то родился ребенок, непонятно там, кто отец, надо с правовой точки зрения остановить, то кого-то задержали, я не знаю, там, украл ботинки в Ашане, или еще что-то. И вот эти вот сироты, которые потом выходят, у них фактически не хватает сопровождения, не хватает тех людей, которые могут пройти, помочь им пройти по этому миру. Ну вот Юрий Васильевич несет такую вот тяжкую работу, ну и мы помогаем ему с детьми, и он приводит этих детей сюда к нам. То есть это тоже часть нашей работы, работа с сиротами. Можно говорить о нашей какой еще работе? Ну, допустим, средства массовой информации, я говорила, у нас долгое время работал такой юрист, у нас очень много юристов работало, прям, ну, практически постоянно с нами работали. Вот Клыков и по-прежнему является членом нашего родительского комитета и в той или иной степени помогает вести определенные дела. Но, например, он очень много сил потратил на то, чтобы как раз заниматься вот противодействием этих средств массовой информации, незаконной рекламы и так далее. И много о чем есть вспомнить ему. Он за эти годы стал многодетным отцом, и теперь у него уже тематика и помощь многодетным и так далее.
Деятельность расширилась, да?
Ну, разные направления деятельности. У нас за время работы родительского комитета было 3 директора. Первого директора сейчас уже нет, Жанна Борисовна Воротникова. Не знаю, удастся ли с ней взять интервью или нет, но она была как раз у истоков нашей организации.
Она сейчас в Панаме и тоже активно живет в интернете, делает рассылки очень интересные и важные.
Да, она живет сейчас в Панаме, мы периодически общаемся. Наш бессменный 10 лет директорства – это Татьяна Филипповна Лемеш. Татьяна Филипповна очень интересно пришла в наш родительский комитет. И я так понимаю, что даже как-то через своего сына, она 10 лет была директором, нанесла все тяготы. Она готовила различные обращения. И человек очень смелый, который не боялся ни своей подписи поставить нигде. Ведь многие просто боятся бумагу подписать какую-нибудь.
Как бы чего не вышло.
Как бы чего не вышло, да, как бы себя не защитить. И поэтому у нас такие люди вот мужественные. Сейчас уже Татьяна Филипповна ушла, уже говорит, ну все, уже не могу больше работать. 10 лет она отдала вот этой нашей деятельности. И организовывала и конференции, и семинары. И вот мы ездили в Екатеринбург, организовывали когда Всероссийское родительское собрание. То есть она все это организовывала. Сейчас у нас новый директор Наталья Григорьевна Мельничук, которая тоже занимается отработкой всей нашей вот этой вот деятельности исполнительной, которая помогает в проведении всех мероприятий, занимается кадрами, ведет всю работу, которую положено вести директору. Ну, плюс у нас есть вот исполнительный орган, такой коллективный исполнительный орган, как это наше правление, поэтому какие-то серьезные вопросы, чем заниматься, чем не заниматься, собирается правление и решает. Ну, и какие-то основные вопросы решаем на нашем общем собрании, которое 1-2 раза в год обязательно у нас бывает. И как бы вот такой итог нашей деятельности, вот такие были интересные еще случаи, один расскажу. В 2003 году, 2002-2003 год, были проведены форумы, гражданские форумы так называемые. И вот мы подготовили тогда еще, по-моему, в 2003 году, концепцию семейной политики России. Ни много, ни мало. Она была там, ну не знаю, может быть, на 3-4 листах концепции семейной политики России. Меня делегировали в Кремлевский дворец съезда, где собралось 5000 человек гражданского общества. Там были всякие хельсинская группа, различные демократы, либералы, все это бурлило. И я пошла туда искать единомышленников. Мне удалось вот эту нашу концепцию семейной политики прям войти на сцену, и помощник Путина, Путин там выступал, насколько я помню, но в любом случае был его помощник, которому прям вручили эту нашу концепцию.
И вы презентовали ее, да?
Презентовали, да, да, да. И дальше я ходила по этому Кремлевскому дворцу и говорила, люди, ау, а кто семьей занимается? Единственный, кто занимался, значит, более или менее близок был, это какая-то экологическая организация «Защита какого-то сознания». Я с ним побеседовала. Потом я спускаюсь вниз, там собирались люди, которые ездили по направлениям, по разным, и думаю, о, национальная политика России, это то, что мне надо, то, что мы там найдем единомышленников. Подхожу я, там стоит 5 человек кавказской национальности, и подходит какая-то женщина в сарафане, оказалась какая-то народность, суоми, что ли. Это вот вся национальная политика в России. И я попадаю в единственную организацию, которая занималась детьми, это «Права ребенка», господин Альтшулер. Но они занимались одной темой тогда, усыновление детей за границу. И все.
Очень доходное
дело. И вот
дело,
и все, да. Гражданское общество, понимаете? А сегодня мы имеем десятки и сотни родительских организаций. И вот нам такая честь была, что нам в прошлом году предложила Патриаршая комиссия по вопросам защиты семьи, материнства и детства помогать, ну, оказывать содействие в работе Патриаршей комиссии как проектной организации. То есть, ну, какие-то проекты мы делаем, которые совпадают вот по идеологии, по направленности с Патриаршей комиссией. Уже и комиссия есть, понимаете? А сколько тем было ювенальной юстиции? Проведение родительских форумов, проведение митингов. У нас, например,
состояние, да.
У нас был, например, митинг, когда против гей-парадов кто-то из наших придумал такой не гей-парады, а парады многодетных семей. И много-много было различных акций, и другие митинги, и разные люди этим занимались. Вот у нас Лола Игоревна Скопина есть, которая занималась проблемами образования, участвовала в различных митингах. У нас были молодые юные девушки по профессии юристы, которые по 2-3 года здесь отработали, прям постоянно практически работали, занимались разными делами. Поэтому людей прошло много, одни приходят, другие уходят. В один период много занимаются работой, в другой период там нет возможности. Поэтому приходите к нам, все, кто желает помочь нашей семье, нашим детям, всем найдется работа, всем найдется место. Ну и надо помнить о том, что у нас вот это вот общественной работы.
Лариса Октябрисовна, значит, распространение по регионам у вас такое достаточно ощутимое, да? Об этом вы сказали. А вот реакция той стороны, то есть насколько влиятельен родительский комитет и как к нему относятся уже, так сказать, организации, с которыми вам приходится непосредственно контактировать и даже, можно сказать, вести борьбу в некотором смысле нередко. Вот насколько известен родительский комитет и как авторитетен для этих представители, как реагируют, например, те же чиновники, может быть, там в образовании, в здравоохранении на какие-то претензии там и закономерные вопросы?
Ну, вы знаете, мы мало нравимся чиновникам.
Но вас знают хорошо.
Кто-то знает, кто-то не знает. Вы понимаете, мы не гонимся за славой. Мы занимаемся вот этой вот черновой работой на земле, что
называется.
Изо
дня в день, да?
Да. Мы не занимаемся представительством. И просто в силу обстоятельств мы попадаем на те или иные мероприятия, там парламентские слушания, когда приходится выступать и заявлять о том, что да, есть такая партия, которой не нравится все это дело. Чиновники стараются от нас отписаться, стараются не сказать правду, и такие случаи бывают. А кто-то сотрудничает с нами. Например, есть и чиновники из Министерства образования, которые принимали участие в наших мероприятиях и делают для себя удивительные выводы. Все идет от человека. Поэтому вот о значимости нашей организации, ну, я не знаю, что об этом говорить. Понимаете, мы работали и работаем. И мы не являемся какой-то такой всероссийской организацией, хотя сотрудничаем с разными организациями, которые уже, может быть, и вышли на всероссийские российский уровень, поскольку мы идем от земли, от людей, от их потребностей, от их запросов.
Ну вот социализация снизу. И в заключение, Лариса Октябристовна, на сегодняшний день мы знаем такие видимые изменения в обществе, связанные с событиями политическими. Можно сказать, что общество сплотилось, тенденции такие патриотизма, возрождения традиции, патриотизм сейчас очень востребованы. И в этом плане казалось бы, что ситуация в стране меняется, потому что это очень все связано. Если, как говорится, и чиновники стараются быть в тренде, ну, как принято говорить, и держать нос по ветру, в этом смысле вообще чувствуется вот какой-то переломный момент восприятия общества того, что происходит в стране, в нужную сторону, вот этот переломный момент. Это вам помогает сейчас, вот на сегодняшний день, работе родительского комитета? И действительно ли ощутимы вот эти перемены в связи с политическими изменениями?
А вы знаете, мы не задумываемся, наверное, о политических каких-то изменениях. Хотя много каких-то вопросов не решалось. И мне даже и чиновники такие достаточно высокопоставленные говорили так: нет политической воли. Это буквально, прямо, не знаю, вот, ну, 3-4 года назад. Это вот нет политической воли. Ну, что вы хотите там что-то перевернуть весь мир? И мне кажется, что очень важна сейчас роль Русской Православной Церкви, прежде всего, в изменении каких-то взглядов, в поиске идеалов. И мы работаем как светская организация. И мусульмане есть у нас, и атеисты, и сектами мы занимались. Чем мы только не занимались. Потому что люди обращаются, и мы пытаемся в этой проблеме разобраться. Но работают на нашу организацию, ну, практически исключительно, за редкими исключениями, православные люди. Потому что они понимают вот этого смысл происходящего и что это надо делать. А вот у просто светских людей, у них как-то даже энергии, что ли, мало. И очень отрадно то, что вот сейчас Русская Православная Церковь активно занимается этой деятельностью, ведь выработаны положения об отношении к криминальной юстиции. И в правительстве к этому прислушиваются. И чиновники на местах имеют в виду это, хотя продвигаются деструктивные какие-то моменты, негативные моменты. Но, тем не менее, вот эта позиция Русской Православной Церкви, она дает такое окно, которое позволяет надеяться, что все-таки с помощью всех нас, церковь, и мы получим какие-то результаты. И не будет такого негатива, такого деструктивного действия. И люди просто ищут идеалы, и молодежь ищет идеалы, потому что не все молодые пьют пиво и курят наркотики, а очень много молодых, которые готовы идти и даже воевать на Донбасс, и, я не знаю, покорять Арктику, потому что молодым свойственно поиск идеала. И вот мы как раз сейчас о стратегии воспитания говорим, о том, что наша задача – создание такого нового человека, нравственного человека. И мы об этом должны говорить. Помочь нашим молодым людям быть счастливыми, творческими личностями, самореализоваться. Поэтому задача родительского комитета построена на борьба за будущее. Я думаю, что уйдем мы, придут другие, вероятно, как-то все это будет продолжаться.
Ну и потом, имея доступ к интернету, мы видим, что авторитет России в этом смысле, в плане свобод, он растет, и это понимают во многих странах и Европы, и вообще мира, что, ну, в общем-то, свобода в понимании даже демократическом, она осталась в России по сравнению с тем, что происходит вокруг сейчас.
Вы знаете, я как-то задумывалась на эту тему и должна напомнить о том, что еще 100 лет назад Россия была инициатором различных миротворческих каких-то моментов. Лига наций.
Царем Николаем II.
Да, нашим царем Николаем II. Затем, значит, создание Организации Объединенных Наций. То есть Россия была в авангарде вот этой деятельности, связанной с работой на человека, за какие-то претворения человеческих идеалов.
Да.
И я думаю, что сегодня, когда вот это европейское общество и западное общество, постхристианское, загнало себя фактически в тупик, и уже простые люди понимают, что уже так жить нельзя, хотя там есть, конечно, и другие люди, но их намного меньше. И что сейчас вот Россия, даже принимая ту же самую стратегию воспитания, может вернуть людей к каким-то идеалам, поднять высоту человеческого духа, дать истинное понимание прав человека, о том, что права человека неотделимы от свободы человека, от защиты его достоинства. Вот наше название есть «достоинство». Уже тогда, 15 лет назад, было понятно, что об этом надо говорить, потому что есть вещи, которые унижают человека, и людям надо объяснять, что такое плохое и что такое хорошее, как в те времена, когда вот Маяковский написал это свое стихотворение. И, к сожалению, западным людям это, может быть, даже надо объяснять более конкретно и более настойчиво, чем нашим российским людям, которые сохранили еще в себе вот этот весь менталитет, дух и глубинные нравственные устои и нравственные понятия.
Спасибо вам большое, Лариса Октябристовна. Я думаю, что это не последний наш материал, наша беседа. Мы будем продолжать говорить о юбилее родительского комитета и говорить с вашими сотрудниками и подключать к этой деятельности наших радиослушателей. Всего вам доброго.
Да, спасибо. И я очень надеюсь, что вам удастся поговорить с нашими какими-то вот людьми, которые отдали много сил и хотела бы высказать свое пожелание. Вы знаете, может быть, кто-то из радиослушателей, кто вот слушает меня и услышит вашу передачу, пришлет какие-то отзывы свои. Потому что нам очень интересно, вот вы задали вопрос, а как к вам относятся? Ну, к нам в основном идут за помощью, поэтому даже интересно будет мнение слушателей о том, вообще помог ли что-то родительский комитет, как наша работа, нужна или не нужна. Ну, в общем, какие-то отклики на эту передачу.
Вы прослушали окончание интервью с председателем правления некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья родительский комитет Павловой Ларисой Октябристовной. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Как бороться с фарисейством в себе и холодной верой?
Очень просто, вы знаете, бороться с фарисейством. Не фарисействовать. Как-то Сократа спросили, как пройти на такую-то гору. Он говорит, вот туда идти, идти, и дойдете. Как научиться играть вот на сильно пьяно, или как? Ах, извините, фортепиано, я вот все не так, неверно все инструмент называю. Как нужно? Начать нужно играть. Сначала вас будут гнать только, когда вы тарабанить начнете этим звуком. А потом скажут, сыграйте, пожалуйста. Когда мы хотим достичь чего бы то ни было, мы должны делать это. Не фарисейство, значит, надо следить за собой. Следить за собой и тут же каяться. Вот эту вот вещь, кстати, к сожалению, мы забываем. Под покаянием мы разумеем только, когда прийти к священнику, да еще напишем эти фолианты такие, начинает читать, и батюшка потом торжественно порывает. Да еще дадим батюшке, батюшка, прочтите, а то я очков не взял. Да это мое покаяние. Нужно немедленно каяться, немедленно. Вот, сфарисействовал, никто меня не видит, никто меня не слышит, а я в себе могу от всей души, Господи, прости меня, опять пакость сделал. Только таким путем можно избавляться. Другого пути нет.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Владимир Галактионович Короленко. Судный день. Иом Кипур. Малоросская сказка. Глава 10. Да, добрый был мужик, но, видно, судьба ему судила пропадать промежду двумя шинками. А все-таки человек был веселый, и все, бывало, песни поет. Весь, бывало, пропьется, и баба сердитая дома дожидается. А он, как песню или прибаутку сложил, так думают, что горе избыл. Так и теперь. Лежит себе в телеге и поет во все горло, что даже лягушки с берега кидаются в воду. Валы мои круторогие идут по дороге, а меня не носят ноги, ой, не носят ноги. Пропил свитку и чеботья, и шапку с затылка, а у мельника в шиночке хороша горилка. А какая там бесовая тварюка посередь гати стоит, что и валам не пройти? Вот когда бы не лень было мне сойти с воза, я б тебе показал, как посередь дороги становиться. Цоп, 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 цобе!
Постой на одну минуту, добрый человек, — сказал черт сладким голосом. Мне бы с тобой потолковать немного.
Немного? Ну, толкуй, а то некогда. Пожалуй, в каменке шинок заперли, так и не достучишься. А что ты скажешь? Не знаю, как тебя звать. Ну?
О ком это ты такую хорошую песню пел?
Спасибо, что похвалил. Пел я об мельнике, что вот тут на мельнице живет. А что, хороша ли песня или нет, то лучше мне знать. Потому что я сам себе пою. Может, кто от той песни скачет, а кто и плачет. Вот что. Цоп! Цоп, цоп, цобе! Да ты все еще стоишь?
Стою.
Чего ж ты стоишь?
В песне твоей говорится, что горилка у мельника хороша.
Вот ты какой хитрый. Человек и песню еще до конца не допел, а он уж придрался к слову.
где у беса хороша? Ты, видно, не слыхал поговорки. Вперед, батьки, не лезь в пекло, а то опередишь батька и того нехорошо будет. Когда так, то я лучше тебе до конца спою. А у мельников, шиночки, хороша горилка. Ой, горилка, две бутылки. И воды бутылка. Ну что, все стоишь? Что ж тебе, когда так, еще надо? Вот я сейчас вылезу таки с воза. Посмотрю, долго ли ты настоишься вот тут, а? Что ты себе подумаешь, если я начну тебя угощать батагом?
Сейчас, сейчас я уйду, добрый человек. Только скажи еще, а что ты себе подумал бы, когда бы здешнего мельника черт забрал, как и Янкеля?
А что мне думать? Ничего и не подумаю. Так и сказать по правде, исхапает. Когда-нибудь непременно так и схапает. Да ты, вижу, все стоишь. Ну, вылезаю с воза, гляди, уж и ногу одну поднял.
Ну-ну, поезжай себе, когда ты такой сердитый.
Ушел ты?
Ушел.
Цоп-цоп-цоп-цобе!
Опять валы закачали рогами, заскрипели ерма и занозы, воз покатился на другой конец гати, и Апанас запел свою песню. «Валы мои круторогие, прибавляйте бегу, пропил мельнику колеса, пропью и телегу».
Колеса стукнули, съезжая с гати, и песня Апанаса стала затихать на горе. Не успела еще стихнуть, как послышалась другая из-за реки. Так и звенели, так и заливались женские голоса сначала далеко, а там уже и в лесу. Видно, где-нибудь дожинали девчата с молодицами, а может, и атаву на дальнем покосе сгребали, а теперь шли себе позднюю дорогу и пели, чтобы не страшно было лесом идти.
Чертяка разом шмыгнул к Янкелю под вербы. «А ну давай же чего-нибудь поскорее!»
Янкель ткнул ему какую-то рвань. Черт кинул ее на землю и ухватился за узел.
«А, что ты мне даешь как нищему? Что стыдно будет показаться? Давай получше!»
Черт выхватил, что ему было нужно. Мигом свернулись у него крылья, мягкие, как у нетопыря. Мигом вскочил в широкие, как море, синие штаны, надел все остальное, подтянулся поясом, а рога покрыл семушковой шапкой. Только хвост высунулся поверх голенища и бегал по песку, как змея. Вот после этого чмокнул, топнул, подбоченился, посунулся навстречу молодицам, не взять не дать какой-нибудь добрый мещанин или подпанок из экономов, и стал на середине плотины. А песня все ближе да звонче. Уж так и веет понад землей да понад ясным месяцем, что, кажется, весь свет разбудит среди ночи. Да вдруг и оборвалась сразу. Сыпнули молодицы из лесу, будто кто маков цвет из передника на землю просыпал, увидели на плотине незнакомого щеголя и сбились в кучу у конца гати. «А что оно такое вон там стоит?» — спросила одна. «Да это мельник», — говорит другая. «Какой мельник? И не похоже. Может, подсыпка? Где у подсыпки такая одежа?»
«Отзовись ты, когда ты что добрая!»
— крикнула вдова Бучилиха, что видно было побойче других. Черт издали поклонился и потом подошел поближе, выкидывая ногами и фигурой викрутасы, как настоящий подпанок, что хочет казаться паном, и сказал: «А не бойтесь, ласточки вы мои, я себе человек молодой и зла вам не сделаю, идите себе спокойно». Молодицы и девки взошли на гать, подталкивая одна другую, и скоро окружили черта. Не всегда таки приятно, когда окружат человека десяток другой вот этакий хвострух и начнут пронизывать быстрыми очами, да подталкивать одна другую локтем, да посмеиваться. Черта стало таки немного коробить да крючить, как бересту на огне. Уж и не знает, как ступить, как повернуться, а они все пересмеивают. «Вот так его, мои ласточки!» — подумал про себя мельник, глядя из-за корявой ветлы. «Вспомните, галочки мои, как Филиппка с вами, бывало, песни пел да хороводы водил. А теперь вот какая беда! Выручайте ж меня, как муху из паутины!» Еще, кажется, если бы его так пощипать хоть с минуту, провалился бы чертяка сквозь землю. Но старая Бучилиха остановила девчат.
«Цур вам, сороки!
Совсем парубка засмеяли, что у него и нос опустился к низу, руки-ноги обвисли. А скажи ты нам, бедняга, кого ты на дому там дожидаешься?
Мельника.
Приятелем, видно.
Чтоб таким приятелем моим всем провалиться сквозь землю, хотел крикнуть Филипп, да голос не пошел из горла. А чертяка отвечает, не то чтобы большой приятель, а так себе сосчитаться за старое надо.
А давно ты его не видал?
Давненько.
Ну так теперь и не узнаешь. Добрый был когда-то парубок. А теперь уж так голову задрал, что и кочергой до носа не достанешь.
Ну,
то-то. Неправду я говорю, девоньки. А правда, 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 затрекотала вся стая.
Тю, тише немножко, закричал черт, затыкая уши. Вот лучше скажите, что это с ним поделилось и с каких пор?
А с тех пор как богачом стал.
Да деньги стал раздавать в лихву.
Да шинок открыл. Да мужа моего Апанаса с проклятым хорьком так окрутил, что уж мужику и ходу никуда, кроме кабака, не стало. Да и наших мужей и батьков споил всех дочисто. «Ой-ой, лихо нам с ним, с проклятым мельником!» — заголосила какая-то, и вместо недавно песни пошли над рекой вопли да бабьи причитания.
Поскреб-таки Филипп свой затылок, слушая, как за него заступаются молодицы. А черт, видно, совсем оправился. Смотрит искоса да потирает руки.
«Э, это еще что?» — звонко перекричала всех вдова Бучилиха. — А слыхали вы, что он над Галей, над вдовиной задумал?
— Тьфу! — плюнул мельник. — Вот сороки проклятые! О чем их и не спрашивают, и то им нужно рассказать. И как только узнали. То дело было сегодня на селе, а они уж на покосе все дочисто знают. Ну и бабы! Зачем только их Бог на свет Божий выпускает?
«А что бы такое над вдовиной дочкой мой приятель затеял?» — спросил черт, глядя по сторонам так, будто это дело ему не очень даже и любопытно. И пошли тут сороки выкладывать, и выложили одна перед другой все дочисто.
Черт помотал головой.
«Ай-ай-ай! Вот это так уж нехорошо! Это уж, я думаю, никто и от прежнего шинкаря Янкеля не видал.
О, да где же такое жиду придумать? Вот еще!
Вот вижу я, мои кралечки, мои зазуленьки, не очень-то вы моего приятеля любите.
А пускай же его все черти полюбят, а от нас не дождется.
Ой-ой-ой, вот видно, немного вы ему добра желаете. Пускай его потрясет лихорадка, пускай лезет в омут за дядьком. Пусть и его чертяка схапает, как того Янкеля.
Все засмеялись.
А правда твоя, Алена, потому что он хуже жида. Жид, по крайней мере, не лосовал, оставлял хоть девчат в покое, знал свою сурку.
Черт даже подпрыгнул на месте. Ну, спасибо вам, ласточки мои, за ваше приветливое слово. А не пора ли вам уже идти подальше? А сам откинул голову, как петух, что хочет закричать на заре погромче, и захохотал. Не выдержал. Да загрохотал опять так, что даже вся нечистая сила проснулась на дне речки, и пошли на дому там круги. А девки от того смеха шарахнулись так, как стая воробьев, когда в них кинут камнем, будто ветром их сдуло сразу с плотины. Пошли у мельника по шкуре мурашки, и взглянул он на дорогу к селу. А как бы это, думает себе, приударите мне хорошенько за девками. Когда-то бегал не хуже людей. Да вдруг и отлегло у него от сердца, потому что видит, опять идет к мельничной гате человек. Да еще не кто-нибудь, а самый его наймит Харько.
«Вот кусника этого», — подумал он про себя, — «а вы зубы обломаешь. Это мой человек».
Глава 11. Наймит шел босиком в красной кумачевой рубахе, с фуражкой без козырька на затылке, и нес на палке новенькие апанасовы сапоги, от которых так и разило дегтем по всей плотине.
«Вот какой скорый!» — подумал мельник. «Уж и взял себе чоботы! Ну да ничего это! На этого человека я крепко теперь надеюсь!»
Увидев на середине плотины незнакомого человека,
Наимит подумал, что это какой-нибудь волочуга-грабитель хочет отнять у него сапоги. Поэтому он остановился в нескольких шагах от хапуна и сказал:
«Вот что! Лучше и не подходи, не отдам!»
«Что ты, спохватись, добрый человек! Разве я сам без сапог? Погляди, еще лучше твоих!»
«Так что же ты тут ночью вырос, как корявая верба над омутом?»
«А я, видишь ли, хочу тебе задать один вопрос».
«Чудно! Загадку, что ли? Кто же тебе сказал, что я всякую загадку лучше всех разгадаю?»
«Слыхал таки от людей?» Солдат поставил сапоги на земь и, вынув кисет, стал набивать себе трубочку. Потом выкрасил из кремня огоньку и, раскуривая под носом густое курево, сказал:
«Ну, теперь вываливай. Какие там у тебя загадки?»
«Да не то чтобы загадки, а так. Кто здесь, по-твоему, самый лучший человек?»
«Я». «Почему так?
Нет ли кого получше?»
«Да ты спрашиваешь, как по-моему? Ну так я сам себя ни за кого не отдам».
«Правда твоя. А мельник какой человек?»
«Мельник?»
Солдат выпустил изо рта такой клуб дыма, как белый конский хвост на месячном свете, и искоса поглядел на черта.
«А вы не из акцизу?»
«Нет».
«Может, не при полиции или где служите? По какой тайности?»
«Да нет же! Такой умник, а не умеет отличить простого человека от непростого».
«Кто это тебе сказал?» «Да я у тебя в костях и то все вижу». «А что спросил, так это так себе, на всякий случай. Так ты говоришь, какой человек мельник?»
«Ага.
Так себе человек. Ни высокий, ни низкий. Из небольших средний».
«Не то ты говоришь».
«Не то? А что бы такое еще тебе сказать? Может, хочешь знать, где у него бородавка?»
«Ты, я вижу, любишь морочить, а мне некогда. Скажи попросту, хороший мельник человек или плохой?» Солдат опять пустил изо рта целый хвост дыма и сказал:
«А ты таки скорый человек, любишь кушать, не разжевавши».
Черт вылупил глаза, а у мельника от радости запрыгало сердце. «Вот язык так язык», — подумал он. «Сколько раз я желал, чтобы он у него отсох, а вот он и пригодился. Смотрите, как чертяку отбреет».
«Любишь кушать, не разжевавши, я тебе говорю», — строго повторил солдат. «Так тебе и скажи, хороший человек или нет. Для меня вот всякий человек хорош. Я, брат, из всякой печи хлеб не дал. Где бы тебе подавиться, а я и не поперхнусь. Что ты себе думаешь, на дурака напал, что ли?»
«Вот так и так его», — сказал про себя мельник и даже подпрыгнул от радости. «Я не я буду, когда у него черта через полчаса не станет глупее овцы. Я накрылась и читаю, что никто слова не поймет, так от того, что скоро. А вот он и тихо говорит: а пойди, пойми, что сказал».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.